Всем привет, я Михаил Полянов, и это подкаст «Болейте за своих». Спасибо вам, что вы остаетесь с нами в эти разные времена. Стартовала Лига Наций, и сейчас в постпандемический период выглядит этот турнир немножко странно. Ну вот, например, Роберто Манчини не нашел очки, и Италия сыграла не в том составе, в котором надо. Ну подумаешь, Киелини, Ачерби, какая разница. Хотя тот или не тот, это мы еще выясним. Обязательно поговорим об игре сборной России и попытаемся в двух словах суммировать впечатление об игре наших в двух играх. Хотя кое-кому хватило и одного слова.
Семенов!
Ну и, конечно, мы обратимся к клубной жизни и посмотрим, как проходит голландская буржуазная революция в Барселоне, к чему приведет правление Кумана и массовый приход новых голландцев в Барселону. Посмотрим, должно быть интересно, мы начинаем. Георгий Черданцев в подкасте «Болеть за своих». Юр, привет тебе. Давай
привет.
Впечатлениях от сборной. Два матча сыграли, 6 очков набрали, 6 голов забили. Вроде бы все хорошо. Как тебе кажется?
Я думаю, что все хорошо. Я, как всегда, вчера выиграли то, что я предсказывал счет 0-0. Собственно, почти так и получилось.
Поэтому верх получился такой.
Да, но шутки шутками. На самом деле 0-0 могло быть в Сербии как раз. Но там получилось много голов. Поэтому, в принципе, мы столкнулись с такой вещью неизведанной, просто потому что вот все другие матчи, то, что мы смотрели, ну, может быть, там, кроме какой-нибудь Испании с Украиной, все остальное, оно более-менее абсолютно непонятное, да, потому что в каком состоянии команды, что они из себя представляют. Я думаю, что сборная превзошла ожидания, потому что эйфория от яркого выступления на чемпионате мира прошла. Собственно, радость по поводу того, что вышли финальную часть Евро тоже прошла, все же забыли за 10 месяцев. А поскольку у нас болельщики народ неспокойный, они начали находить какие-то поводы опять поставить под сомнение способность тренерского штаба и лично Черчесова комплектовать команду, готовить. Ну, понеслось, того не взяли, а что делают эти в команде, а где там вратари другие и так далее. Вот, поэтому я думаю, что сейчас тренерскому штабу и команде было важно все эти разговоры отодвинуть в сторону и 6 забитыми мячами, и 6 очками вернуть расположение широких, я бы сказал так, слоев болельческой общественности в свою сторону. Поэтому здесь, я думаю, что сборная перевыполнила поставленные задачи.
Юр, в современной истории это довольно большая редкость, если речь идет не о каком-то суперталанте. Ну, например, вот Далер Кузяев без клуба попадает в сборную. У многих возникает вопрос, а, собственно, за что? Почему игрок... у нас, по-моему, на чемпионате мира 2002 Бесчастных был без клуба, да?
Но
это
да.
Немножко другая история. Ну, да, а даже если я объединять?
Объясняю.
Давай.
Я понял вопрос. На самом деле ничего сложного нету. Я вот сейчас, понимаете, еще не дома нахожусь, я нахожусь в Сочи. И вчера здесь Российский футбольный союз сделал мероприятие. Ну, на самом деле, хорошая идея. Они как бы такую маркетинговую составляющую сборной России несут в массы и делают просмотры матчей сборной России в разных городах, в то время, когда она играет, соответственно, там где-то еще. И вчера вот мы с разными футбольными людьми тоже общались, обсуждали игру сборной. На самом деле нужно отметить исключительно работу тренерского штаба команды. Да? Это касается и Мирослава Романченко, и Гинтера Составыча, и Владимира Паникова, который отвечает за физподготовку команды. Потому что футболист без клуба – это не значит, что он не умеет играть в футбол. У него может быть одна единственная проблема – отсутствие игровой практики и соответствующей физической формы. В квалификации Кузяева никто никогда не сомневался. Он был игроком основного состава сборной длительное время. Ну и на самом деле он вчера вышел, сделал шикарную голевую передачу, поэтому я не понимаю, в чем вопрос. Где ты видишь подвох? И где его видят другие? Я еще раз напомню основной постулат, который Саламович озвучивал многократно, о том, что сборная – это коллектив, и что люди должны комфортно себя чувствовать вот в этой атмосфере, так сказать, мужского коллектива, который собирается на 7-10 дней на практически полную изоляцию с внешним миром и решает в ускоренном порядке поставленные задачи. Поэтому элементы этого механизма, которые там уже притерлись, пусть на данный момент этот элемент не имеет игровой практики, для тренерского штаба, как я понимаю, важнее, чем вот на ходу вставление в этот механизм какого-то постороннего элемента, который может не притереться, что-то поломать, нарушить.
Я поясню, что я имею в виду. Естественно, футбол современный, сборный, может быть, в большей степени, а уж мы-то в квадрате, зависим от результата. И если все хорошо, то все решения правильные. А если бы, например, мы не выиграли у сербов и проиграли бы венграм, предположим, началось. Почему Шунин в воротах? Проблема вратарей. Максименко с Сафоном отправляются в молодежную сборную вместо главной. Это два лучших вратаря. Что делает сборная Кузяев?
Почему конфликт с Соболевым Дзюбой? Про вратарей у меня есть точка зрения. Я согласен. Но слушай, а так в спорте всегда. Чего ты удивляешься? Мы всегда в спорте отталкиваемся от результата. Поэтому тренерская профессия дьявольски сложная. Профессия, которая требует... которые требуют определенного риска, умения рисковать в принятии решений. Потому что понятно, что если ты принимаешь непопулярное решение, у тебя нет результата, тебе все это прилетает. Но видишь, Чесову пока везет, в том смысле, что уже давно везет, и он везет эту команду и двигает ее дальше, несмотря на то, что, да, со стороны кажется, его решения не всегда понятны, не всегда популярны, и встречают какую-то критику и обсуждение. Ну да, но... Он-то принимает решение до матча, а мы обсуждаем после. В этом разница.
Юр, ты видел много сборных России, самых разных вариантов, образцов. Вот эта сборная, насколько кажется тебе классной? Насколько она способна решать задачи?
Извиняюсь, да, Миш, я еще добавлю просто еще такую вещь, мне кажется, важную, чтобы понимать вообще, о чем идет речь. Я думаю, что вызов там того же Нойштеттера и того же Кузяева, он был вызван в первую очередь с отсутствием игроков на этих позициях. Если бы у нас был колоссальный выбор, тогда это был бы один вопрос. И мы бы видели невызванных в сборную 5-6 там человек каких-то, и вместо них вдруг вызывается не имеющий игровой практики Нойштеттер. Это было бы странно. Но обрати внимание, когда получил травму Семенов в матче с Сербией, Нойштеттер вышел играть центрального защитника, потому что реально больше некому. Я предлагаю на эту тему с тобой тоже поговорить, потому что это катастрофа, что мы имеем в обороне. Давай. По подбору футболистов. Это просто катастрофа. Вот. А что... Да, и это, наверное, как мостик к твоему ответу. На мой взгляд, я не хочу, так сказать, никого-то обижать там и так далее, но все люди взрослые. Но, на мой взгляд, это команда по составу, и вот 18-й год тоже, но эта команда, как тебе сказать, я не хочу сказать, что она менее талантливая, но это гораздо более тренерская команда, чем какая бы то ни было из предыдущих созывов. Я думаю, что сборная 2008 года Хидинга так по позициям, по персоналиям была на голову сильнее, чем нынешняя команда. И тем более удивительно, что Черчесов из этой команды, из этих игроков выживает максимум. Теперь давай посмотрим на оборону. Если у тебя нет какой-то ремарки, а то я что, один буду говорить?
Да нет, почему? Как раз мне как раз не кажется стыдным, что это тренерская сборная. Ну, разные поколения бывают. Да, у нас были, наверное, более классные, но это более успешные. Наша более классная команда 94-го года занималась всякой ерундой, хотя они как раз могли дойти до четвертьфинала. Ну, поэтому тут разные вещи.
Скажем так, россыпи талантов в этом поколении, в этой команде нет. Я надеюсь, что, может быть, те, кто вот сейчас на подходе к статусу таких ключевых игроков в сборной, вот когда эта смена поколений произойдет, там тот же Алексей Миранчук, тот же Баринов, надеюсь, тоже уедет играть в Европе и повышать свое мастерство там. Просто смотри, чем больше игроков играет в европейских, в топ-чемпионатах, вот тебе, собственно, и ответ на вопрос класс сборной. Потому что, конечно, ни один хороший футболист не останется в чемпионате России, если у него есть реальное предложение от команды из топ-чемпионата, из первой пятерки. Мне кажется, это такая достаточно очевидная вещь. А поскольку таковых у нас на данный момент было двое, Головин и Черышев, стало трое, прибавился к ним Миранчук, вот, собственно, и наш нынешний уровень.
Ну смотри, тут есть... Я не пытаюсь оспаривать решение тренерского штаба. Я хочу просто понять как бы логику, и есть разные версии. Ну, вернее, разные варианты. Например, он объявляет, тренерский штаб объявляет о том, что, например, Мостовой берется в команду для того, чтобы с ней познакомиться, как бы для эксперимента. Окей, я понимаю такую логику. Почему тогда защитник Евгеньев из «Динамо», который великолепно играет против Болгарии за молодежку, просто великолепно. А почему он, например, не берется для эксперимента, если у нас в обороне проблемные места?
На этот ответ есть, ответ есть на этот вопрос. Следующий, но я еще хочу слушателям и тебе тоже лишний раз напомнить, я от себя не говорю. Я, ну, вы знаете прекрасно, что ты знаешь прекрасно, я довольно много с Черчесовым общаюсь, и я какие-то вещи, ну, слышу непосредственно от главного тренера сборной, а не выдумываю там что-то еще. Но это не то, что какие-то там инсайды или секреты, он все это публично озвучивает. Просто если бы там собрать выдержки из разных его интервью и публичных высказываний, которые были сделаны за последние там 3 года, то, в принципе, картина-то, она становится достаточно очевидной. Про молодежную сборную тренерский штаб и Черчесов говорил неоднократно, что поскольку у результата у молодежной сборной катастрофически в последние 20 лет, да, мы проваливаем просто этот возраст, не добиваемся ничего, не играем на чемпионатах Европы, не отбираемся на Олимпийские игры, даже не вспомнишь, когда мы на Олимпиаде-то играли, как бы к ней не относились, но это тоже престижная достаточно история, да, и мы все время мимо кассы проезжаем, потому что это никому не интересно. Поэтому сейчас они приняли решение, что если игрок нужен сегодня, сегодня он нужен молодежной сборной, чтобы молодежная сборная добилась результата, этот игрок едет играть в основном в составе молодежной сборной, а не выдергивается из молодежной сборной, чтобы ее сегодня ослабить и не обыграть Болгарию, да, и посидеть в запасе в сборной России. Потому что понятно, что Евгеньев в основу этой команды сходу бы не вошел. Но, как мы понимаем, за каждым игроком молодежной сборной ведется пристальное наблюдение, и в тот момент, когда тренерский штаб сочтет возможным вот этот переход, не в ущерб молодежной сборной, понимаешь, вот это вот очень важно подчеркнуть, не в ущерб, да, потому что они же даже в Новогорске сейчас, вот, ну, мы это знаем, можем лишний раз рассказать об этом. Я когда снимал с Черчесовым интервью перед чемпионатом мира 2018 года в Новогорске, после того, как ремонт там был сделан, он в интервью рассказывал и подчеркивал, что они тогда вместе с Мутко, который, ну, собственно, был на тот момент президентом РФС и организовал весь этот ремонт, они, идея за восстановлением Новогорска и восстановлением этой базы в качестве основной локации для сборных команд, они хотели, чтобы молодежная сборная тренировалась рядом с главной командой. То есть, по сути, они рядом находятся. И те кадры, которые мы видели, когда спартаковцы из первой сборной общаются со своими одноклубниками через сетку, это и говорит о том, что это единое целое. Это очень важно. То есть нет такого, знаешь, что молодежная сборная там тренируется в Краснодаре, а первая команда в Новогорске. Это все равно единое целое. И перестановка одного туда или обратно, она, это такой естественный процесс, который обусловлен текущими задачами обеих команд.
А, ну, то есть, правильно ли я понимаю, что сейчас сборная пытается выстроить систему, которой мы, например, восхищаемся у других? В Испании, в Италии, в Германии, в Англии, во Франции. Мы все время говорим о
преемственности.
О том, что игроки, прошедшие молодежную сборную, они дорастают и в главную входят уже готовыми мастерами, готовыми играть.
Безусловно. Угу. Безусловно.
Хорошо. А тогда, как тебе кажется, когда вообще у сборной есть право на эксперименты? Потому что Лига наций – это такой полутоварищеский турнир, с одной стороны. С другой стороны, ничего подобного. Выиграв его в своей группе, можно облегчить себе жизнь в борьбе за выход на чемпионат мира. Это раз. А во-вторых, подняться в лигу выше и так далее. Это не... Где экспериментировать? Где пробовать?
Нигде, нигде, особенно учитывая, что мы не можем себе позволить, как главный тренер сборной Германии, Лёв, не вызывать игроков двух ведущих клубов, Баварии и Лейпцига, ну, кроме там Зюли и Сане, которые за Баварию не играли по причинам там соответствующим. Поэтому у нас в этом смысле ситуация еще менее привлекательная, чем у кого-то еще, потому что при том достаточно ограниченном выборе футболистов, которые мы имеем, здесь на самом деле не до экспериментов, потому что на каждый матч нужно выходить и играть на победу, потому что из третьей корзины, а там же, знаешь, вот вчера мне ребята как раз из РФС напомнили, я как-то это упустил момент, ведь если бы чемпионат Европы не передвинули в 2020 году, то мы бы уже были во второй корзине, просто потому что, попадая на Евро, ты получаешь в таблицу рейтинга автоматически очень хорошие очки. Я это не как-то упустил из виду, не обращал на это внимания, но это очень существенный момент. Потому что мы сейчас в третьей корзине остались, именно из-за переноса Евро. То есть мы недополучили те очки, которые уже бы у нас были из-за участия в финальной части чемпионата Европы. И это только усложняет задачу тренерского штаба и команды, потому что нужно действительно выигрывать в каждом матче, потому что каждая победа, каждые три очка – это очки рейтинга. И чем больше мы их наберем, тем больше у нас шансов попасть во вторую корзину. Потому что я думаю, объективно, из третьей корзины попасть на чемпионат мира, ну, практически невозможно, при всем уважении к тренерскому там мастерству нашего штаба. Ну, ты понимаешь, что ты попадаешь там условно...
Ты в отборе попадаешь.
Я сейчас на память не помню. Ну, да, там Германия, кто там, Португалия, Хорватия, и все, даже, до свидания. То есть тут, при том, что это два матча, тут четыре матча, не один матч, да, дома-гости. Вот, соответственно, это очень-очень сложно. Поэтому, конечно... К сожалению, не до экспериментов. Сейчас, я думаю, именно с этим тоже связано крайне такое аккуратное привлечение новых персонажей в команду. И ставка все-таки на проверенных людей, потому что тренеры знают возможности Кузяева, знают возможности Нойштеттера, и поэтому приглашают их, потому что сейчас нужно включаться в дело и в очки сразу же. И хорошо, что мы встречаемся и общаемся уже после того, как у нас 6 очков, и мы возглавили турнирную таблицу.
Еще вопрос по текущему моменту, потому что есть, ну вот ты возвращаясь к началу разговора, я посмотрел за сборной Англии, за сборными, ну, например, Уэльса, это просто кошмар. Первый тайм это просто невозможно было смотреть, а игру Англии невозможно было смотреть до 95-й минуты. Это просто катастрофа. У меня сложилось ощущение, что мы в таком порядке, потому что мы все лето играли.
Да.
И осенью, когда будут другие матчи, когда с теми же сербами мы будем играть на выезде, когда с турками придется играть, нам уже будет гораздо сложнее, чем сейчас. Ты согласен с такой точки зрения?
Ну, мне кажется, что и Сербия играла неплохо, да, и прям объективно говоря, в каких-то моментах, особенно в первом тайме, просто наших переигрывали, но потом Черчесов объяснил, что не были готовы к схеме с тремя центральными защитниками, и наши фланги завязли, и не очень понимали до перерыва, пока им не объяснили, какие маневры нужно совершать, как играть. И, собственно, гол-то был забит в начале второго тайма, именно потому, что тренеры в перерыве объяснили, что нужно делать, как перемещаться, чтобы вскрывать эту оборону. Вот, поэтому я думаю, что это, безусловно, фактор, который повлиял. Но я бы не сказал, что венгры вчера, допустим, они прибавили же во втором тайме. Наоборот, здесь парадоксальная вещь. Мы наелись в концовке с Венгрией, да, уже играли, в общем-то, на фоне усталости, а венгры как раз, наоборот, разбегались. Поэтому тут палка о двух концах. С одной стороны, мы их переиграли в первой части матча, но потом уступили в концовке, потому что уже подсели, устали, слишком интенсивный график был вот в эти 6 туров в августе, поэтому, конечно, на фоне уже такой прилично поднаевшись, футболисты играли эти два матча. И я думаю, что все-таки очень важно, чтобы все были здоровы, игроки основного состава, потому что и так, я говорю, мы вот набираем сбору по сосенке. Обрати внимание, я так подумал, почему у нас в обороне какие-то определенные проблемы возникают, и, в принципе, там моментов Венгрия создала достаточно много. Возвращаясь, опять же, к уровню нашему общему, посмотри, кто играет у нас в обороне. Вратарь. Это команда, которая в Еврокубке попала в последний момент. То есть это квалификация Лиги Европы, не Лига Чемпионов. Слева в обороне хорошо играет Караваев, Лига Чемпионов, допустим, окей, да, или там Жирков. Центр обороны играет игрок, который на вылет стоял со своей командой. На вылет, да, Ахмат, в конце сезона. И Джики, который со Спартаком там на 7-е место забрался в последний момент. То есть это не еврокубковые вообще игроки, понимаешь? Это, ну, представь себе сборную Англии или Испании, или Германии, или там какую-то еще команду, да, где два центральных защитника основного состава. Это игроки, не участвующие в Еврокубках. Ты представляешь? И справа в защите у нас играет Лига Европы. Тоже команда, которая не представлена в Лиге Чемпионов. Вот вам, пожалуйста. При том, что это все хорошие футболисты, я персонально ничего не имею против. Ни Марио шикарный игрок, там, Джики боец и все такое. И Семенов квалифицированный вполне защитник. Но я говорю об уровне команд, за которые они выступают. Это не еврокубковые команды. Вот вам, пожалуйста, и судите сами, насколько дееспособна эта команда, и насколько высок может быть класс у команды, составленной из футболистов, не выступающих в евротурнирах. Я даже про Лигу Чемпионов не говорю, хотя бы в Лиге Европы.
Ну да, оборона, к сожалению, не наш конек последние годы. Тем ценнее 6 очков на старте. Георгий Черданцев.
Да, и еще, два без клуба, Миша. Еще плюс к ним 2 игрока без клуба. И вот с этим составом мы взяли 6 очков против очень приличных команд.
Ну, тем ценнее старт такой. Георгий Черданцев из Сочи. Юр, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Хорошо отдохнуть. Андрей Лаврентьев присоединяется к подкасту «Болейте за своих», автор телеграм-канала «Бонда Италия» и большой эксперт по итальянскому футболу. Добрый день, Андрей, приветствую тебя.
Добрый день или бонжорно.
Бонжорно, бонжорно. Давай по Италии немножечко поговорим и о том казусе, который случился в матче первом. Сразу хочу отметить, что мы записываем подкаст днем в понедельник. И второй матч итальянцев в этой паузе для игр сборных еще не сыгран. Пока сыграна только игра против Боснии, которая известна тем, что не надел очки Роберто Манчини и поставил не того игрока в состав.
Но... Скажем так, того или не того, это большой вопрос, да, потому что у Роберто Манчини большой выбор игроков, и вот с точки зрения ожиданий итальянской прессы, итальянских болельщиков, состав-то, в общем, получился вполне себе боевой на тот день, когда играла Италия с Боснией, это было в пятницу.
Ну, просто появилась информация о том, что он сам сказал, а если бы я видел, что там Ачерби, а не Киеллини, я бы поменял, поэтому такой казус случился. В России бы через 20 минут уже появился бы твиттер-аккаунт, ну, например, «Очки Манчини». А в Италии как это прошло?
Нормально, абсолютно спокойно прошло, потому что давай быть реалистами. Очки очками, а Киеллини достаточно долго не играл в футбол на высоком уровне. И то, что он тренировался последние недели сезона Ювентуса, не говорит о том, что он был готов играть и за Ювентус, и за сборную Италии. В то же время Ачерби был одним из лучших центральных защитников прошлого сезона, если не лучшим. И, собственно, его место в сборной Италии, оно сомнений не вызывает. Другое дело, что сегодняшний расклад на игру с Голландией предполагает, что будет уже Джорджо Киеллини. Но здесь вопрос не только в том, что Киеллини лучше Ачерби, а в том, что Манчини сомневается в том, что большинство игроков итальянской сборной по своему физическому состоянию на данный момент могут провести две игры подряд в пятницу и в понедельник.
Насколько вообще нынешняя Италия, по-твоему, вернулась в список топ-сборных европейских? Потому что после непопадания на чемпионат мира катастрофа, конец и вообще такой перезапуск итальянского футбола. Если я правильно помню, на ноябрь 2019 года, то есть год назад, через сборную при Манчини прошло 50 человек. Этот поиск к чему привел?
Ну, давай так. У сборной Италии сейчас очень много хороших кандидатов, но вот игроков, которые завтра, послезавтра, через месяц или через полгода гарантированно будут играть в составе, ну, от силы 2-3. То есть ротация связана не только с тем, что футболисты получают травму, находятся в разной форме, но и в том, что очень много кандидатов одного уровня на одну и ту же позицию. Это первый ответ. Второй момент такой. Италия, естественно, не вернулась пока в число топ-сборных, потому что, несмотря на 11 побед подряд, которые итальянцы одержали до матча с Боснией, соперники, с которыми играли итальянцы, ну, к числу топ-сборных европейских не относятся. И поэтому в Италии очень спокойно смотрят на то, что сборная играет хорошо, у сборной есть прогресс, но это не значит, что пора вызывать оркестр и говорить о том, что Италия фаворит Лиги наций или чемпионата Европы, или тем более чемпионата мира в Катаре 22 года.
В свое время, ну, например, Тонали мало кто знал, когда он появился в сборной, но он проводил, по-моему, на тот момент первый сезон только в Бреши. Дзаньолло, не сыграв ни одного матча за основу Ромы, был вызван в стан национальной сборной. Сейчас меняется такой подход Манчини?
Да, я бы сказал, что всех тех, кого он мог привлечь, он уже привлек. И вот даже если сейчас смотреть, сейчас на сборах, по-моему, 26 футболистов находится, что, как ты понимаешь, намного больше, чем могут выйти на поле, даже с учетом замен и даже с учетом заявки, которая там широкий список. То есть это говорит о том, что Манчини хочет мотивировать футболистов для того, чтобы они продолжали готовиться к тому, что они могут в любой момент занять место в сборной Италии, но... Скажем так, есть, как я уже сказал, твердые первые номера, такие как, например, Донарума, Бонуччи, Жоржиньо, ну, скажем так, да и все, наверное. И есть те, кто могут заменить игроков на любой позиции. Я не думаю, что Манчини найдет еще кого-то в Италии, кто может вот так взять и выйти в сборные на официальные матчи. Быть привлеченным в расширенный лагерь, да, безусловно. Есть молодые футболисты, которые могут себя хорошо проявить.
Такая вообще дискуссионная тема. В России, например, тоже ведется дискуссия на этот счет. Насколько Лига наций – это пространство для эксперимента? И где вообще экспериментировать? Потому что, с одной стороны, турнир такой полутоварищеский, с другой стороны, все-таки есть и турнирные мотивации и цели.
Вот ты знаешь, я думаю, что у любой другой сборной в Лиге наций есть возможность для экспериментов, но не у Италии в данный момент. У Италии две очень четких мотивации. Первая – это войти в десятку сеянных команд при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира. Итальянцы помнят, что с ними случилось после того, как они оказались в группе с Испанией и потом играли в плей-офф с Швецией. И, естественно, не хотят не то что повторения этой истории, а хотя бы приблизиться даже к ней. Сейчас итальянцы идут на 8-м месте в рейтинге. Я смотрел, соперники там не бог весть какие. То есть Дания, Польша, Швейцария – это команды, которые могли бы подвинуть Италию. Но если ты посмотришь, они находятся в корзине А Лиги наций. И у них очень мало шансов в своих группах брать очки. Может быть, вот именно Польша, которая находится в группе с Италией, является для итальянцев такой вот темной лошадкой и наиболее опасным конкурентом. Второй момент. Лига наций, финальный турнир, будет проводить победитель той группы, которая, где находится Италия. Итальянцы уже послали заявку, это стадион Сан-Сиро и стадион Ювентус стадион в Турине, на то, чтобы организовать Final Four. Итальянцы очень ревностно к этому относятся, потому что крупный турнир на уровне первых сборных последний раз был в Италии в 90-м году. Должны были играть в этом году чемпионат Европы и даже матч инаугурации, да, то есть тот, который открывает. Но это все перенесено на неопределенный срок, и поэтому для итальянцев мотивация выиграть группу еще и связана с тем, что это возможность получить Final Four, а это все-таки престижно для Италии.
Если мы говорим о нынешней ситуации, какие проблемы подчеркнула или выделила игра с боснийцами?
Ну, те же, что и у всех других сборных. Футболисты находятся в совершенно разном состоянии. Кто-то закончил играть 2 месяца назад, кто-то закончил играть там 2,5-3 недели назад. Кто-то, скажем так, уже начал подготовку в своих клубах, кто-то не начал подготовки. То есть вот в этом смысле я не завидую тренерам сборных команд. И я, наверное, согласен на редкий случай с Де Лаурентисом, президентом Наполи, который сказал, что он вообще не понимает, зачем сейчас сборные собираются, зачем туда вызвали игроков, почему клубы не могут спокойно готовиться к чемпионатам, которые стартуют, по сути, через месяц-полтора после завершения предыдущих чемпионатов. Ну, то есть абсурд полнейший, на мой взгляд. И поэтому вот когда я смотрел матч Италия-Босния, ты знаешь, у меня было впечатление, что играют даже не команды на предсезонной подготовке, а какие-то любительские команды, где кто-то может, кто-то не может, кто-то вышел и явно тренера разочаровал, кто-то наоборот порадовал. То есть вот абсолютно инкогнито, да, все это. Вот. И поэтому неудивительно, что сегодня, когда итальянцы будут играть с голландцами, пока Манчини собирается выставить только 4 футболистов из тех, кто играл с Боснией. Потому что, видимо, он скорее разочарован всем тем, что случилось, и хотел бы посмотреть какие-то другие варианты. Тем более соперник, в общем-то, знаковый, соперник основной, наверное, по группе. И итальянцам никак нельзя сегодня проигрывать, если они хотят турнирную мотивацию в Лиге наций сохранять.
Давай в завершение разговора такой, может быть, более общий вопрос по поводу того, собственно, что от Италии ждать в ближайшие годы. Есть ли какой-то ориентир, ну, например, чемпионат мира в Катаре или на чемпионате в Европе уже должен быть какой-то результат? Понятно, что проехав мимо чемпионата мира в России впервые за 60 лет, конечно, тут и национальная гордость футбольная задета, и, наверное, не только футбольная, и прочие другие. Есть ли поставленная какая-то цель, задача на вот ближайшие 2 турнира?
Но итальянцам всем очень нравился подход Манчини, который за несколько месяцев до чемпионата Европы, который еще тогда должен был состояться, говорил о том, что не вижу никаких проблем, мы сыграем со всеми, сыграем на равных, со всеми попытаемся навязать свою игру, И если у нас получится в этой игре добиться результата, то мы не исключаем того, что мы добьемся... Собственно, Италия была чемпионом Европы лишь однажды, в 68-м году. То есть тоже 50 лет с лишним прошло уже. Поэтому, ты знаешь, итальянцы молодцы в этом смысле. Наверное, редкий случай, когда они не требуют от своей сборной обязательного результата, но они надеются на него. Я думаю, что у итальянцев хорошие перспективы, потому что очень хорошая линия полузащиты, очень хорошая линия атаки. И самое главное, что все эти футболисты, они молодые, они прогрессируют. И при том выборе, который у Манчини есть, я думаю, что и чемпионат Европы следующего года, и чемпионат мира в Катаре, итальянцы вполне могут рассчитывать на то, чтобы в Европе претендовать на четверку, а на чемпионате мира минимум на четвертьфинал. Но туда нужно еще добраться, потому что то, что, во что не верили итальянские болельщики еще 3 года назад, возможность не попасть на чемпионат мира, оказалось, что это вполне реально. И нужно, в общем-то, быть бдительным и не расслабляться ни в Лиге наций, ни в отборочных играх, ни тем более, если, не дай бог, случится плей-офф. Я думаю, что у итальянцев будет все хорошо. Я думаю, что у Манчини прекрасная сборная, прекрасное настроение и в раздевалке полный порядок. Поэтому все предпосылки для того, чтобы итальянцы сыграли успешно, есть и сегодня с Голландией, и в ближайшие месяцы, и тем более на крупных турнирах, дай бог, они состоятся.
Интересно, что в России, конечно, о Роберто Манчини остались совсем другие воспоминания. То есть Роберто Манчини в России напрямую ассоциируется с неудачей и провалом, а в Италии наоборот. Сейчас он практически спасает, восстанавливая сборную Италии.
Знаешь, вот честно сказать, на итальянской репутации командировка Манчини в Россию вообще никак не отразилась. То есть для них, скажем так, Роберто Манчини по-прежнему является топовым тренером, а Массимо Каррера по-прежнему является начинающим специалистом. Поэтому это неплохо и нехорошо, но это факт. Да? Поэтому у Манчини полный кредит доверия от итальянских болельщиков. И ты знаешь, когда появились слухи в этом межсезонье, что он может возглавить Ювентус, многие напряглись, потому что подумали о том, что он прекрасно ведет работу со сборной, и если вдруг он, так как, например, сделал его потенциальный сегодняшний оппонент Куман, которого он не увидит, да, в Италии бы это бы совершенно не понравилось, и люди бы погрузились, наверное, в печаль, а так у них надежда, так они верят в Манчини, верят в команду.
В Италии не привыкать верить и надеяться, будем надеяться, что сложные времена пройдены уже, и страна восстанавливается в том числе и в футбольном смысле. Андрей Лаврентьев в подкасте «Болейте за своих». Спасибо тебе огромное, как всегда, очень интересно. Да, надеюсь, скоро встретимся уже по-настоящему, а не в интернете.
Вам удачи и интересного футбола настолько, насколько он может быть в этом сентябре.
Спасибо.
Ну и, как всегда, самое главное, сладенькое на концовку. Константин Генч в подкасте «Болейте за своих». Кость, привет. Давай с тобой обсудим происходящее в Барселоне. Новые голландцы. Как тебе вообще вся эта история?
Привет, Миш. Спасибо очередной раз за приглашение. История абсолютно понятна, и она в духе времени. Пришел тренер, который хочет опираться на своих футболистов, которые ему хорошо известны. И я так понимаю, из слов, если не выдергивать из контекста, но общий смысл, который передавал Рональд Куман, еще не будучи тренером Барселоны, он хочет команду омолодить. Он хочет ее осовременить, он хочет ее сделать быстрее. А быстро — это значит скорость. Это значит...
Да ладно, да? Быстро — это значит скорость. Это хорошо. Так.
Да, ему нужны скоростные ребята, поэтому... Разговоры о Депае и Вейналдуме, они абсолютно, наверное, в духе времени и понятны с точки зрения того, как хочет вести игру в Барселоне Рональд Куман. Поэтому, наверное, ему не нужен ни Суарес с его техникой, умением и интеллектом. Поэтому, наверное, ему не нужен Артур Видаль, пусть он и здорово может вести единоборство и такой злой игрок. Ему нужны футболисты, которые бы играли вперед, играли быстро, играли так, как это делала сборная Голландии, и продолжает делать пока еще на багаже Рональда Кумана. Получится это или не получится, не знаю. Я не знаю мотив игроков. Понятно, в Барселону не каждого зовут, но с какими гарантиями они готовы в Барселону прийти? Если о чем вот мы с тобой разговаривали там несколько недель назад, если Куману это все-таки временщик, и если Бартомео уйдет, а у нового президента в планах другой тренер, то эти футболисты будут висеть на ведомости клуба. И что с ними делать, это большой вопрос. Я думаю, что при той философии, которую сейчас будет прививать Куман в Барселоне, ему, например, не нужен Антуан Гризман. А как от него избавиться, тоже большой вопрос. Не знаю, нужен ли ему Филиппо Коутиньо. Коутиньо, возможно, получит еще один шанс. Но вектор голландский, он абсолютно понятен со стороны Кумана. И Вейналдум — это футболист типажа, помнишь, был Паулиньо в Барселоне, когда многие воспринимали переход Паулиньо как какой-то распил денежный, что из Китая пришел, непонятно, в возрасте там уже достаточно серьезно по футбольным меркам. А Паулиньо стал одним из героев того сезона, очень много забивал. И вот у Вейналдума примерно те же характеристики. Он очень хорошо чувствует момент и очень хорошо чувствует, как бы это тоже банально звучало, размеры поля. Он знает, в какой момент ему надо включиться. И посмотри, сколько Вейналдум забивает из штрафной. И все-таки вот когда он стал героем матча против Барселоны как раз, играя за Ливерпуль, вот эти моменты Вейналдум из глубины очень хорошо чувствовал. И сейчас, когда он гол в ворота Польши забил, он тоже атаку здорово поддержал. Я думаю, что Куман как раз его вот таким Паулиньо-заменителем и видит. Потому что Ракитич ушел, Видаль уйдет. Есть Де Йонг, который, возможно, на второй год станет получше. Ну а что касается Депая, это футболист, который чем-то похож по характеристикам, может быть, на Филиппа Коутиньо. Но молодой, у него год до окончания контракта. Его можно купить сейчас за... по нынешним рыночным ценам за вполне вменяемые деньги.
Ну, по-моему, шла речь что-то меньше, там, по-моему, 30, по-моему, про него же, да, говорили, ну, для нынешнего рынка.
25 миллионов, по-моему. Ну, 25 миллионов фунтов. Ну, вот сам посмотри, 25 миллионов фунтов, 25 миллионов вроде бы как Вейналдум или около того, там, да, в диапазоне от 20 до 30. Поэтому по рынку нынешнему, понятно, что пандемия ударила больно экономически по всем клубам, особенно по топ-клубам, но это абсолютно нормальные деньги для футболистов, у которых заканчивается контракт через год.
Вообще традиционно в Барселоне голландский след — это, как правило, след успешный. Это достаточно крупный успех. Нет ли у тебя опасения, что это как бы такой сейчас подгон задачи под ответ со стороны Бартомео, что надо пригласить голландца, пускай он строит снова у нас Голландию, и придут нам времена Кроифа?
Да нет. Мне кажется, у Бартомео сейчас гораздо больше других забот, нежели мыслить стереотипно, что надо выстраивать снова Барселону под какую-то голландскую философию и под голландские успехи, которые были в прошлом Барселоне. К сожалению, в жизни и в футболе в частности нельзя жить прошлым, нельзя жить вчерашним днем, нельзя, понятно, надо чтить историю, но то было, а что будет, сейчас гораздо важнее, мне кажется, и не исключено, что это не Бартомео под голландскую историю, да, будет команду подстраивать, а это желание Кумана с пониманием, с какими игроками ему предстоит добиваться результата, в какой футбол играть, не исключаю, что он просто не видит в нынешней Барселоне тех исполнителей, которые ему под его футбол нужны. Это желание Кумана, а Бартомео, раз уж пригласил этого тренера и подписал с ним контракт, наверное, должен ему где-то в каких-то моментах потакать. Конечно, гораздо важнее сейчас ситуация не с приходящими, а уходящими и теми, кто остается. Вот это такая заноза, которая сидит сейчас в Барселоне, потому что все это рушится на глазах, это рушится прямо внутри. Куман сказал, чтобы Видаль и Суарес тренировались отдельно, показывая демонстративно, что они ему не нужны. Пике продолжает пока тренироваться в общей группе, но Пике был первым, кто сказал, что он готов уйти с этого корабля, если потребуется, да, чтобы команда омолодилась и команда сделала шаг вперед. Месси своим громким заявлением тоже тут дровишек подбросил. Поэтому Барселона сейчас, как бы получается, разделена на несколько пазлов. Да, у Бартомео там свои издержки, он конфликтует, он готовится к выборам, он пытается сейчас помогать еще и Куману. Куман должен готовить команду к сезону, Месси, как еще один отдельно немаловажный пазл, говорит, что он в Барселоне останется и будет честно исполнять свои профессиональные обязанности, но, представляешь, держать в команде такого игрока, который весь год, как выясняется, просил о том, чтобы ему дали вольную, его в итоге обманули, конечно, обида у него остается. А если он останется в команде, отказаться от его услуг, как мне кажется, Куман просто не может. Поэтому как этот пазл сложить, и чтобы все заиграло нормально, и при этом, чтобы была правильная внутренняя хорошая химия, чтобы болельщики там не негодовали и лишние вбросы в лентах новостей не появлялись, чтобы правильно еще использовать Месси, если еще новички подтянутся. Не знаю. Мне кажется, главный трансфер сейчас должен быть у Барселоны все-таки не голландский.
А какой?
А испанский.
Ну, давай, открывай. Называй вещи своими именами. Кого надо купить в Барселоне?
Ну, я думаю, что сейчас важный момент для Барселоны вернуть своего воспитанника Тьяго Алькантару, который ушел из Баварии, уже попрощался, там пишут, что ушел из Баварии, хочет попробовать себя в Англии. Пока не удается не договориться ни с Ливерпулем, ни с Сити. Но мне кажется, вот для новой Барселоны, которую собирается строить Куман, такой игрок, как Тьяго, особенно вот посмотрев и прокомментировав там две последние игры испанцев, и как играла Бавария в Лиссабоне, и как играл сборная Испании против Германии, и особенно против Украины, я думаю, что Тьяго – это как раз тот футболист, который краеугольный, который нужен сейчас в Барселоне.
Давай расшифруем. Это как раз тот самый плеймейкер, да? Это такой человек, который ведет игру, которого у Барселоны в последнее время они его искали очень активно и не могли никак найти, поэтому был Артур и так далее.
Это тот самый навигатор, который нужен Барселоне направлять атаки, и чтобы все время мяч доезжал до адресата вовремя. Тьяго к нам приедет. Да, как можно было бы чуть-чуть трансформировать шутку Валерия Георгиевича Карпина. Не забываем, что есть еще Пьянич, да, пришедший из Ювентуса, но Пьянич как раз вот в концепцию, мне кажется, Кумана совсем не вписывается. Ему там под 30, да, и он не очень быстрый игрок. Хорошо быстро думающий, но не очень быстрый с точки зрения передвижения. А вот Тьяго, он и объем дает, он и дает технику, он и дает понимание, и интеллект. И мне кажется, Барселона могла бы приложить сейчас максимум усилий, чтобы не думать о Вейналдуме. Ну, Вейналдум, окей, ладно. Там, чтобы не думать о каком-то другом для укрепления середины, кроме как о Тьяго Алькантаре. Раз уж пока он с англичанами не договорился.
Давай немножечко о ситуации Месси и Барселоны, потому что это напоминает ситуацию, когда муж с женой хотят развестись, но не могут разъехаться в силу разных причин и вынуждены какое-то время продолжать жить под одной крышей, уже не будучи семьей. Насколько вообще, по-твоему, Месси может быть встроен в новую, вот эту более быструю, такую голландскую как бы Барселону?
Ну, мы пока предполагаем, что она будет очень быстрой, она будет такой голландской, она будет кумановской, да. Тут, конечно, придется уже не команду под Месси подстраивать, а Месси должен будет подстраиваться. Сложный вопрос, сложный момент. Опять, учитывая, что Месси уведомил клуб о том, что он не присоединится к команде там, в момент первого их сбора, что у него чуть-чуть будет покороче предсезонка по сравнению с остальными футболистами, и как Месси сможет здесь сам себя переключить, чтобы в новую Барселону встроиться, это пока вопрос времени, да, вопрос, который висит в воздухе, он такой риторический. То, что это гуру, то, что это маэстро, нет никаких вопросов, но его надо правильно использовать, и чтобы он сам правильно себя использовал в структуре игры Кумана. Как это будет, никто не знает. Никто. Тут, знаешь, вот в интервью, которое я смотрел, когда Месси разочаровался и рассказал, что Бартомеу его обманул, что он останется в Барселоне, потому что он никогда не будет с Барселоной судиться, так как очень любит этот клуб. Не было вопроса, по крайней мере, в той части интервью, которую я видел, и расшифровки, не было вопроса, а вот в команде Кумана как вы себя видите? Кем вы себя видите? Если вы сами если журналист бы задал этот вопрос, если вы сами говорите, что команду надо омолодить, вот она собирается омолаживаться, вы как себя видите? На какой позиции, в какой функции? Готовы ли вы там, я не знаю, остаться на скамейке запасных при необходимости и так далее? Этих вопросов я не услышал. Может быть, они там были отредактированы. Но как будет Месси использоваться и будет ли, пока это вопрос висящий в воздухе.
Ну и самый главный вопрос, наверное, в завершении этого разговора. С учетом того, что Барселона меняется уже прямо сейчас на наших глазах, ну минимум сезон у Кумана наверняка будет. Насколько, по-твоему, вот эта Барселона может быть соискателем больших трофеев? Что внутри Испании, мы с тобой вот когда говорили несколько недель назад, ты говорил о том, что в случае, если Месси уйдет и будет глобальная перестройка, Барселона может скатиться вниз и заметно. А насколько, по-твоему, это будет ровня Реалу в битве за гонку в Испании и претендент на Лигу Чемпионов?
На Лигу Чемпионов вряд ли. А все-таки так с листа, наверное, будет очень сложно Куману что-то выстроить дельное именно для конкурентоспособности в Лиге Чемпионов. Я думаю, что в группе, конечно, они свое подцепляют, и у них для этого есть необходимые ресурсы. У них и без, там, если уйдет Видаль, уйдет Суарес, и с таким не конфликтующим, но немножечко обиженным Месси, все равно есть игроки, и там Дембеле все-таки ресурс еще... так окончательно себя не показавший, может быть, Гризман, если останется, как-то чуть больше инициативы на себя возьмет Коутиньо, не исключено, плюс второй сезон для Фрэнки де Йонга. Фати прекрасно играет, и, может быть, на него серьезную ставку будет Куман делать. Я думаю, что в группе Лиги Чемпионов, наверное, да, они конкурентоспособны. В чемпионате все-таки попроще, поспокойнее живет, гораздо спокойнее Атлетико Мадрид. Да, у них более выстроенная, понятная игра. А Реал на волне завоевания чемпионского звания никого не теряет, пока еще толком не приобретает, но у них химия внутри сейчас налажена. Вот то, что у Реала было в прошлом сезоне, когда там менялись тренеры, когда там были определенные такие шероховатости и моменты, Реал с этой задачей справился, с возвращением Зидана на пост главного тренера. Барселона внутри Испании, конечно, будет конкурентоспособна, но я думаю, что вот со всеми этими моментами, которые в Барселоне произошли и произойдут весной следующего года, чемпионом Барселона не будет. Как мне кажется, все-таки Барселона больше, чем клуб, больше, чем Месси, он сам это прекрасно понимает, но бесследно, незаметно все эти изменения произойти для Барселоны не смогут. Поэтому откат, наверное, будет, но не такой, может быть, глобальный, как я там предполагал, что они могут оказаться даже вне зоны Лиги Чемпионов, но за чемпионство, я думаю, что им будет тяжело побороться.
Если нас сейчас слушали российские чиновники, то в последнем предложении прозвучавшие слова «глобальный откат» для них был бальзамом, буквально. Константин Генич в подкасте «Болейте за своих» о перспективах Барселоны. В общем, довольно туманно. Спасибо, Костя.
Я сразу скажу, что не согласен с коллегой Черданцевым, и мне кажется, что Лига наций как раз то самое пространство для экспериментов. Где, как не сейчас, экспериментировать? Другие-то пробуют. Даже вон Украина в матче с испанцами. В общем, короче говоря, любопытно ваше мнение. Оставляйте комментарии под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите нас в Ютубе и слушаете на всех привычных для вас подкастовых площадках. Мы выходим на всех основных. Оставляйте ваши оценки, рекомендации, советы и замечания. Вам не трудно, а нам очень полезно многим. Это помогает найти наш подкаст. Спасибо большое, болейте за своих.